تقريبك. Буду читать отрывок. Книга Есфир, вторая глава. С 21 стиха читаю. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфире, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. Братья и сестры, книга Есфир интересна еще и тем, не только что история интересна, а тем, что она ставит трудные вопросы. Ну, например, вчера трудный вопрос оказался, правильно ли поступила Астинь, что не вышла к царю. Но мне показалось, что большинство из нас мыслили, что правильно. Ну, по крайней мере, когда мы у костра беседовали. Друзья, и как я отметил, что, в общем-то, ее поступок, почему мы мыслим, что правильно мыслили? Потому что ее поступок вызывает у нас симпатии, что она довольно мужество не покорилась могущественному царю и своему мужу. Братья и сестры, и Библия, она где-то иногда переворачивает привычное нам мышление. Ну вот, например, Мардохей услышал разговор двух евнухов, которые хотели убить царя. И он донес царю. Ну, мы скажем, Есфири донес. Друзья, он донес царю. Ну, Есфири сказал, Есфири передала царю. От чего? От своего имени или от имени Мардохея? От имени Мардохея. То есть Мардохей царице сказал. Он не просто так, ну как сестре сказал: ты знаешь, там вот замышляют убить царя, ты представляешь, что делается. И она потом решила: да, я, пожалуй, донесу. Нет. Он ей сказал: пойди, скажи царю. Она пошла, сказала царю, и их повесили на дереве. Правильно ли поступил Мардохей? Вот вопрос, да? Правильно ли поступил Мардохей? Друзья, я понимаю, что я немножко заставляю вас мыслить, ну, как мыслю я. То есть вы чувствуете, как мыслю я, и поэтому сказать неправильно, а я сейчас скажу: вот, и ты не так мыслишь, и стыдно будет, да? Братья и сестры, в общем-то, я вам поясню, почему. Потому что нас воспитывали с детства в школах, ну, что эксплуататорам надо противостоять. Вот, Емельян Пугачев, Степан Разин, Спартак, революция Октябрьская, ну и так дальше, и так дальше. Противостояние насилию и борьба с эксплуататорами и все прочее. Вот как нас воспитывали. И вдруг Мардохей, он донес царю, и людей повесили на дереве. Братья и сестры, я сразу хочу сказать, что это не мой взгляд, чтобы одобрить Мардохея. Я хочу посмотреть Божий взгляд. Ну, конечно, с вопросами, мы вместе с вами будем, да? Написано: и было записано в книгу дневных записей. О чем было записано? Ну, о чем было записано? О благодеянии. Значит, слово, друзья, это не был донос. Представляете, да? Написано: о благодеянии Мардохея было записано. Все Писание богодухновенно. И поэтому Бог Духом Святым этот поступок назвал, что это было благодеяние. Итак, правильный поступок или нет? Правильный поступок. Тем более, братья и сестры, посмотрите. Мы в последующие дни будем подходить вплотную к истории, к картине, когда иудеев хотят истребить. И этот поступок Мардохея сыграет решающую роль в решении этой проблемы. А если бы не было этого поступка? То есть, братья и сестры, Бог видит наши поступки, добрые и плохие. И Бог наши поступки записывает у себя. Не царь Артаксеркс. Да, царь Артаксеркс записал. Царь записал, друзья. Но мы записываем и забываем. Вот я уже старею, и у меня память начинает сбой давать. Ну, например, что-то надо сделать, и я пообещал и забыл. Иногда я раз и зафиксировал. А потом я забыл свою запись посмотреть. И все равно забыл. Вот как бывает, да? Друзья, царь записал и забыл. Но этот поступок записал Бог. Люди пишут и забывают. Пишем на магнитофон. Вот, например, пишется вот это собрание на магнитофон. Знаете вы об этом, да? Поэтому кто там кашляет, шумит, все там записывается. Все записывается. Или что-то неудачно вы скажете. И вы знаете, друзья, и кому-то нравится. Вот сейчас я стих рассказала, и там все записала, и я спела, и потом эта кассета пойдет по кругу, все будут слушать. И все. А знаете, что может случиться? Компьютер дал сбой, и все нарушилось. У нас была запись, друзья, ну где-то примерно на 500 часов. На 500 часов. Компьютер дал сбой, и этой записи нету. Все. Я говорю, ты там, может, в корзине где-то поищите. Все, нету нигде. Нету. Друзья, наши записи человеческие, они исчезают, они стареют, портит их вода, техника, электроника их портит и так дальше. Или дети поцарапали диск, и теперь он уже не прослушивается. Друзья, а Бог все пишет. Царь записал и забыл. А Бог тоже записал. Бог записал благодеяние. Друзья, и я вот здесь вот хочу, ну вот эту сторону Кесарева, Кесарю. В Библии написано царя, как надо к царю относиться? Царя чтите. Плохого или хорошего? Вы знаете, вот если, да, например, президент в нашей стране такой добрый, верующим свободу дает. Вот сейчас на Украине, говорят, такой свободы, как на Украине, никогда не было. Там стройка домов молитвы, собрания, благовестия, не мешают, все. Ну так вот рассказывают братья. Друзья, ну и о, хороший президент, честь и слава такому президенту. Друзья, написано «царя чтите» без оговорки хорошего или плохого царя. Давайте посмотрим на ситуацию Мардохей и Артаксеркс. Друзья, Мардохей – пленник. Кто-то скажет, ну теперь Артаксеркс ему родственник, поэтому он донес, да? Да нет совсем, Мардохей – пленник. И что меня удивляет, что он не воспрепятствовал Есфире пойти к царю, ну, стать его женой, он не воспрепятствовал. Друзья, и Мардохей, как пленник, сообщает информацию о том, что царя хотят убить. Хотя все могло быть иначе. Могло быть, знаете как, Мардохей подслушал и сказал, слава Богу, Артаксеркса убьют, а глядишь, и нам легче станет. Мы же пленники. И все, и пускай убивают. Вот, на то он и эксплуататор, чтобы его убивать, да? Друзья, но Мардохей совсем по-другому относится. Потому что, друзья, вот я представляю, кажется, написано «ненавидь врага своего» в Ветхом Завете. А Мардохей как будто христианин, как будто он живет не 3000 лет назад, а как будто он член церкви. Потому что христианский библейский принцип написано «любите врагов ваших». И Мардохей к Артаксерксу относится, как будто он послание Петра читает, царя чтите. Как будто он читает послание Павла, что за царей надо молиться. Не только за хороших, за плохих царей тоже надо молиться. И прочее. Хотя, конечно, перейду и к тому, как в нашей практической жизни относиться к царю. Ну, может, чуть поверхностно, конечно, скажу. Но все-таки, братья и сестры, вот отношение в Ветхом Завете к врагам, простите, в Ветхом и в Новом Завете. И когда ветхозаветные люди относились к врагам, как будто они христиане, я восхищаюсь этими людьми. Посмотрите, девочка в доме Неймана. Она узнает, что Нейман прокаженный. Она обрадовалась или нет? Она могла бы обрадоваться. Он взял меня в плен. И от родителей забрал. Она могла могла бы обрадоваться. Но она желает добра своему господину. Она его называет господином. Его жену называют госпожой. И она ей говорит, что если бы господин мой... Она не говорит господин твой, а господин мой пошел в землю Израилеву. Там есть пророк, который снял бы с него проказы. Братья и сестры, вы бы так поступили или нет? Я бы, наверное, так бы не поступил. Прокаженный, и пускай прокаженный, я бы подумал, что Бог тебе воздает законно за все твои беззакония. Вот так бы я рассудил. Но девочка к Нейману относится, как будто она у Христа училась любить врагов. Посмотрите, друзья, Елисей и Гиезий в комнате находятся, и сирияне окружили их. Зачем? Максим, зачем окружили? Вставай. А, дорогой, ты плохо слушал. Говори, зачем окружили? Ты забыл, кто окружил кого. Вот я и говорю, что... Значит, Елисей и Гиезий в комнате, и сирияне их окружили. Зачем? Значит, друзья, царь сирийский сказал, живым или мертвым, садись, живым или мертвым Елисея доставить ко мне. То есть они не пришли в гости к Елисею, так же, да? Не пришли в гости. Друзья, и Елисей помолился, и они теперь слепые. Он мог взять меч и поубивать их. В общем-то, со слепыми воевать, мне кажется, нетрудно. Нетрудно. Взял и поубивал их, и все. Он и говорит, кого еще, иди, Елисей, пойдемте, я вам покажу. И привел их в середину Самарии. Царь израильский говорит, отец мой, не убить ли их нам мечом? А он говорит, не ты же их мечом пленил, давай мы их лучше накормим. Поставили столы, обед поставили, они прозрели все, их накормили и отпустили домой. Что было после этого? Гунда, что было после этого? Написано, и они больше не ходили воевать с Израилем. Вот что значит побеждать зло добром. Друзья, вот что значит относиться к врагам. Вот что значит относиться к царю. И вот я читаю за Мардохея, за этот поступок. Отдавайте кесарю кесарева. Друзья, это привычное понимание, как я сказал, оно и у меня переворачивалось, когда я читал и разбирал этот текст, оно и у меня перевернулось. Кажется, не вызывало симпатии поступок Мардохея, но когда тщательно изучить эту книгу, мы видим, что он правильно сделал. Это благодеяние Бог записал, и благодаря этому благодеянию был спасен целый народ, целый народ. Вы знаете, друзья, вот как нам практически, ну, относиться к царю, да? Ну, я не о налогах. Налоги надо платить. Это не вопрос, не спорный вопрос. Ты добываешь как-нибудь деньги предпринимательством или еще чем-нибудь, или как-то там, вот. Ну, что такое предпринимательство? Это не значит, вот, иногда под словом предпринимательство понимают, это купить и продать. Нет, совсем. Ты потолкишь, поклюешь, вот ты предприниматель. Или ты учитель в христианской школе, значит, ты тоже предприниматель. Поэтому, дорогие мои, налоги надо платить. Вопрос не об этом. Написано, царя чтите. Ну, например, вот президент, да, у нас сейчас, ну, слово царь, это уже не царь называется, президент, да. Вот. Или написано, молиться надо за царей. Вы знаете, вот когда в братстве составил список молиться за царей, за начальствующих, и так дальше. В общем-то, это тоже для кого-то в диковинку. Ну надо же в нашем братстве, ну неужели тут что-то меняется мышление? Гонения кончились и все. Друзья, когда были гонения, тогда надо было молиться за царей. И сегодня гонений нету, и все равно надо молиться за царей. Написано, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Что такое слово безмятежное? Это без мятежей. То есть без революции, без восстаний, без митингов. Хотя, друзья, все время поощрялось в нашей стране митинги, восстания, революции и так дальше, и так дальше. И чем громче ты против царя кричишь, тем ты молодец. Вот так вот. Друзья, вот если бы я спросил, кто из нас молится за царя? За царя, вот за власть в нашей стране. Мы к этому не приучены. Мы к этому не приучены. Вот в Америке там с детства приучают любить, надо молиться, и все, благодеяние творить, доносить и так дальше. Там такое воспитание, они по-другому не мыслят, друзья. Но, в общем-то, я не хочу сейчас дать направление там доносить, и все. Нет, не этот вопрос. Молиться надо, и чтить надо. И не злословить. Написано, друзья, начальствующее в народе твоем не злослов. Или написано «Не злослов царя в спальной комнате». Почему? Потому что птичка услышит и донесет, да? Друзья, ну и не только поэтому, что птичка донесет. Не только поэтому. А потому, что написано «Начальствующего не злослов». Друзья, когда один человек апостола Павла ударил, это было незаконно, это было беззаконно. И Павел говорит, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. А ему говорят, первосвященника Божия поносишь. Он говорит, простите, братья, я не знал, что он первосвященник. То есть, посмотрите, оказывается, если бы это был простой человек, снисхождение было бы больше, чем если это начальствующий. И Павел тут же вот сознает, что он поступает неправильно. Друзья, я так скажу, что, в общем-то, такие слабости есть. Да, иногда мы там по политику, там послушали, где-то что-то по радио, где-то что-то в стране не так делается, и разговоров бывает много, и все прочее, и все прочее. Друзья, а сейчас такая тенденция есть, ну, в разных республиках, то подписи собирают, референдумы проводят, то против гомосексуализма, то еще против чего-нибудь. И христиане часто вторгаются в эти вещи. Это вообще не наша сфера. Наша сфера – молиться за царей и за начальствующих. И почитать. Хорош или плохой? Хороший или плохой? Посмотрите, друзья. Вот Даниил был в плену. И его друзья были в плену. И когда им предложили, что они будут питаться с царского стола, они знали ли зачем? Они знали, что будут служить перед царем. И посмотрите, они отказываются от пищи царской, но они не отказываются от том, чтобы служить, но от пищи отказываются. То есть они отказываются от всего греховного. Но когда Даниил был близко к царю, друзья, он его не злословил. Он делал все то, что от него требовалось. То, что требовалось. Друзья, мы знаем, что мы знаем и другие ситуации. Ну, например, Иосиф, да, он был близко к фараону. И он делал для народа много добра. И он не восставал против фараона, хотя он здесь был пленник. Он здесь был просто раб. Я даже как-то отметил, друзья, что, в общем-то, Иосиф, он находился в тюрьме. И тогда, когда в камере сидел, и тогда, когда золотую цепь носил на своей шее, да, для него это было заключение, это было пожизненное заключение, в котором он и умер, Но к царю он относился правильно, Друзья, я скажу, конечно, мы на наших общениях на эту тему, как правило, не говорим, но сегодня такая тема, которая практически заставляет нас о том, чтобы мы тоже об этом говорили. Друзья, и обратите внимание на такую деталь. Друзья, что вместе с отношением к царю Артаксерксу, когда возникает вопрос поклонения, это вторая половина нашей темы сегодня, это отдавайте Боже Богу, что необходимо было поклоняться Аману, то Мардохей отказывается от поклонения. Друзья, вы не помните, кто требовал поклонения, Аман или царь требовал поклонения Аману? Написано, что как приказал царь. То есть поклоняться Аману приказал царь. И теперь я сейчас, ну скажем, даю направление вам, ну мыслить, в смысле одобряя отношение Мардохея к царю уважительное. Но царь написал указ, что Мардохею надо поклоняться. Простите, Аману надо поклоняться. И Мардохей не кланялся. То есть он нарушает не повеление Амана. Он нарушает повеление царя. Братья и сестры, вот здесь вот кесарю кесарю, а Боже Богу. Ну, в некоторых группах возник вопрос, почему Мардохей не поклонялся Аману? И некоторый вывод делал, значит, был гордый. Был гордый, вот и не поклонялся. Ну, гордым людям трудно, у них шея слабо гнется, и позвоночник тоже. Друзья, поэтому ли Мардохей не поклонялся, что был гордый или нет? Не поэтому. Скажу почему. Написано в Библии, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И кто-то скажет, ну не написано, что никому другому не поклоняйся. В книге Откровения, друзья, был такой случай, когда Иоанн увидел ангела, который показал ему величие и красоту неба, и Иоанн хотел поклониться этому ангелу, а ангел сказал, не надо, потому что я сослуживец тебе и братьям твоим. Но Богу поклонись. Богу поклонись. Друзья, Мардохей не поклонялся Аману, потому что любил Бога. Поэтому Аману он не поклонялся. Даже приказ написал царь, и Мардохей все равно не поклонялся. То есть, примерно потому, почему не поклонялся Сидрах, Месах и Авдинаго, золотому истукану. И за непоклонение был указ смерть на казнь. Братья и сестры, я хочу вместе с вами рассмотреть две истории. Это Сидрах, Месах и Авдинаго и Мардохей. Ответьте мне, кто из них был в более сложных условиях? Мардохей или Сидрах, Месах и Авдинаго? Объясни, давай, объясни. Не, они все были в сложных, и тот, и те. Просто в более сложных. Я помогаю. И теперь написали указ, что смерть не только Мардохею, но всем израильтянам смерть. Я через несколько глав. И вот Мардохей у царских ворот, и Аман выходит. Что делает Мардохей? И он не поклонился. Вы представляете, друзья? То есть, и он не поклонился. Я абсолютно с тобой согласен. Прежде, когда не было указа, непоклонение – это неуважение. Знал ли Мардохей, чем это грозит? Знал, конечно, знал. Что за это неуважение? Друзья, неуважение, да. Это, знаете, как сказать, ну, не поздоровался утром, доброе утро не сказал, или, скажем, там еще какие-то формы неуважения. Мардохей знал, что непоклонение Амана ему грозит опасность. А теперь опасность грозит ему и всему народу, всей нации. Вы знаете, друзья, если бы Мардохей пришел к Аману и сказал, прости, буду кланяться я и все мы, отмени закон. Я думаю, что-то нашли бы, да, лазейку нашли бы. Друзья, Мардохей сидит, указ издан, Аман выходит, и Мардохей даже голову не нагнул. И Мардохей рассвирепел. Простите, Аман. Аман рассвирепел, когда увидел эту ситуацию. Братья и сестры, мое мнение, чрезвычайно сложная ситуация была у Сидраха, Месаха и Авдинаго, и чрезвычайно сложная у Мардохея. Но обстоятельства более сложные были у Мардохея. Но мое понимание, знаете почему? Потому что Мардохей был один, а тех было четверо. Тех одобрял Даниил, который был рядом с царем, одобрял Даниил, и они помогали друг другу стоять. Друзья, вот, например, два христианина в одной камере сидят, и им грозит смертная казнь. Это легче, чем один в камере, да? И грозит смертная казнь. Или они втроем. Это очень много значит, друзья, иметь рядом человека, который скажет доброе слово. Скажем, будем стоять, будем умирать, небо нас ждет, не переживай, давай помолимся. И все-таки жить веселее, и бодрости больше. И даже перед царем, когда рядом была печь раскаленная, они были втроем. Написано, они сказали, не поклонимся. Братья и сестры, а Мардохей один. Написано, все падали ниц и кланялись. А он один не кланялся. Не было рядом человека, который не кланялся, так и он. Мардохей был один. Друзья, и угроза была не только для него. Угроза была для всей нации. Сначала, да, он был готов умереть. Но когда он узнал, что грозит опасность всей нации, всему народу, это намного серьезнее. Знаете почему? Потому что он любил свой народ. Это последний стих этой книги. Он любил свой народ. И все равно не кланялся. Братья и сестры, ну что я хочу сказать? Мы скажем, ну да, была опасность в 30-е годы, когда сажали в тюрьму, когда расстреливали, когда обвиняли в контрреволюционных действиях и так дальше. Да, опасно было 15 лет назад, когда братьям добавляли срок, Андропов был тогда вот президентом, вот, или генсеком, или генеральным секретарем, я не помню, кем он был. Друзья, и сроки добавляли, а сейчас время не то. Вы знаете, друзья, что я скажу? Мы не знаем, что будет завтра. Но история говорит о том, что меняется царь, и бывает меняется вся политика в стране. Меняется вся политика. И мы не знаем, какое отношение к церкви будет завтра. Но мы сегодня должны быть воспитаны так, что если потребуется поклониться, то мы не должны поклониться. И не искать какие-нибудь лазейки, ну, чтобы смягчить как-то наши обстоятельства. Братья и сестры, а как можно смягчить? Ну, вот я когда-то говорил на молодежном общении, что как мне облегчить свою ситуацию Сидрах, Месах и Авдинаго? Чтобы и в живых остаться, не поклониться истукану, как они могли себе помочь? Не прийти на площадь. Друзья, вариант был простой. Не прийти на площадь, сиди дома и все. Переклички, скорее всего, там не будет, потому что там много людей. Сиди дома и все. И не будешь кланяться. Друзья, они пошли на площадь для того, чтобы не поклониться. Вы представляете, да? Утром или вечером, я не помню когда, они оделись, и они пошли, чтобы не поклониться, зная, что им грозит смертная казнь. Братья и сестры, был ли вариант у Мардохея, чтобы обезопасить себя от поклонения и от последствий непоклонения? Был вариант. Даже более легкий, чем у тех троих. У тех троих, а вдруг перекличку сделает, да? Ну, а кто его знает? Даже 5000 людей, а вдруг перекличку сделает? Друзья, Мардохею не надо было сидеть у царских ворот. Не надо сидеть. А кто тебя заставляет? Или у него должность была сидеть у царских ворот? Да не было такой должности. Он сидел у царских ворот и смотрит, идет там, ну вставай, иди, кто тебя держит? Вставай, уходи. Друзья, Мардохей идет к царским воротам, чтобы не поклониться Аману. Мы скажем, безумие, безумие, ты сам себе ищешь приключений. Я скажу, конечно, друзья, это мужество. Что тут такое? Вы знаете, друзья, я вам скажу, ну, верите, кто видит, ну, пожалуйста. Все, да, ушел? Не ушел? Ой, беда. Вы знаете, мы вчера у костра сидим, и нашу скамейку прям под фонарь ставят. А с фонаря сыпется всякая мошка, сыпется за шиворот и все прочее. Вот, ярно что делать? Ну, такая наша должность, что она все сыпалась. Вот кто-то же должен под фонарем сидеть. Друзья, вот так и Мардохей. Он под фонарем сидел. Не, ну я... Ну, в данном случае так. Образно, конечно же. Ну, я думаю, там был и фонарь, наверное, у царских ворот. Мардохей сидел... Аман выходил, и он не кланялся. Зная о том, что его ждут плохие последствия. Поэтому, вы знаете, друзья, я хотел, вот, чтобы в нашем сердце было примерно такое же настроение. Твердость и мужество. Чтобы не поклониться, если этого потребует. И не хитрить. И не искать себе более легких обстоятельств. Ну, скажем, чтобы не стать ответственным за ту или другую ситуацию. За ту или другую. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, Христос Самарянке сказал, что Бог ищет себе поклонников. Бог и сегодня ищет поклонников, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. И знаете как, друзья, он поклонения достоин. Написано о Христе, что Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Друзья, в другом тексте написано, пред ним преклонится всякое колено. Это значит и мое, и твое. Должно преклониться перед ним. И Бог сегодня ищет поклонников. Друзья, ну поклоняться, ну что такое поклоняться? Буквально, есть люди, которые кланяются буквально. Вот помните тот евнух вельможа Кандаки и царицы Эфиопской? Написано, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Друзья, в древности поклонение ценили очень высоко. Физическое поклонение. Человек из Эфиопии едет в Иерусалим, не на самолете, не на поезде, на колеснице в Иерусалим, чтобы поклониться. Поклонился и теперь назад. Тысячи километров проделывается путь, месяц в дороге в одну сторону и месяц в другую, чтобы поклониться. Друзья, волхвы с востока, они пришли, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Да, поклониться физически. Есть люди, которые сегодня тоже поклоняются физически. Становятся на колени и лицом до земли. Друзья, женщина спрашивала у Христа, где надо поклоняться, в Иерусалиме или на горе? А Христос сказал, Бог ищет себе поклонников, которые будут не в Иерусалиме и не на горе, но они будут на всяком месте поклоняться Отцу в духе и истине. Таких поклонников Бог ищет себе. Братья и сестры, я понимаю, и вы понимаете, что это не физическое поклонение, но поклоняется ли наше сердце Богу? Насколько мы признаем Его власть в нашей жизни? Насколько мы признаем Его господство в нашей жизни? Или мы готовы решать вопросы без Него? Решать вопросы самостоятельно, ну тогда, когда нам это выгодно. Я думаю, друзья, что тема, она еще будет продолжаться сегодня. Я не буду больше удлинять вот наш разговор здесь ранее. Тема будет продолжаться. Еще у нас после обеда будет беседа о поклонении. Друзья, но мы сейчас будем молиться с вами. И о чем я хотел предложить помолиться? Чтобы в нашей жизни правильно были расставлены приоритеты. Ну что это значит? Это значит, чтобы в нашей жизни на самом первом месте был Бог. Чтобы Он был руководитель нашей жизни. Чтобы мы признавали Его власть и Его господство. И чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине. Друзья, я понимаю, что человек, который, вот, например, во время собрания встал и пошел в лагерь, да? Ну, сходил в туалет так спокойненько, потом водички попил, там умылся, просвежился. Вот, так еще прошелся лесочком, потом пришел, еще посидел здесь. Друзья, это не то поклонение, о котором я говорю. Я понимаю, человек, который признает власть Иисуса Христа и любит поклоняться Ему в духе и истине, такой человек так запросто отсюда не уйдет. Уйдет только по самой экстренной нужде, по самой важной нужде. Я очень хочу, друзья, чтобы в нашей жизни на первом месте был Бог. И чтобы приоритеты были правильно расставлены. И чтобы Кесарево принадлежало Кесарю, а Божие в нашей жизни принадлежало Богу. Пусть Он благословит нас и поможет нам и прославится в нашей жизни. Аминь. Склонимся и помолимся. Можно встать или склониться, как кому удобно.